Этот город мы знаем как место боевой славы Красной Армии и самую европейскую часть России.
Его камни все еще помнят шаги тевтонских рыцарей, немецких философов и прусских командиров.
Здесь янтарь лежит буквально под ногами, а леса странным образом искривляются и растут будто бы вбок.
Привет, меня зовут Анна Глушенкова.
А меня Руслан Жигалов. И это первый выпуск нового сезона подкаста «Какая-то мистика», который посвящен Калининграду. Этот эпизод про его подземную часть, где, по слухам, можно отыскать целый город со своими мастерскими, аэродромами и железными дорогами. Вопреки мифам, единого подземного Кёнигсберга, который можно было бы пройти от и до, ни разу не выйдя на поверхность, не существует. Но под городом действительно находится множество подземных сооружений, самые ранние из которых возводили еще в XIV веке при строительстве Тевтонского замка. Об этом мне рассказал краевед, публицист и руководитель поискового объединения «Белый поиск» Николай Шумилов.
В XIV-XV веке появились первые ходы в районе замка, который сейчас называют у нас Королевским. Один ход шел в сторону улицы Коперника нынешней, это гора Бутерберг. Второй ход в сторону Кафедрального собора на острове Канта, раньше назывался Кнайпхов. И третий ход на восток в район Лёбенихт. И был еще посередине двора колодец питьевой. Он был наклонный и довольно глубокий. Его впоследствии нацисты доработали. Ну и вообще нацисты доработали эти вот средневековые ходы.
Некоторые из этих сооружений соединены между собой, как, например, склады и коридоры вермахта в районе исчезнувшей улицы Штайндам, современная улица Житомирская и часть Ленинского проспекта. Однако по большей части подземные коммуникации Калининграда существуют автономно, как раз из-за того, что возводились в разное время и под разные нужды. Объединять закрытую в камне подземную реку с военным складом или тайным проходом было попросту несподручно.
Это и средневековые сооружения еще Тевтонского ордена, это и подземные коммуникации, ручьи, коллекторы, канализация, подземные мастерские некоторых заводов, хранилища и тайники для ценностей, подземелья, подземные ходы военного назначения. Потом есть бункеры для диверсантов Вервольфа, бомбоубежищ очень много. Ну и подземные ходы между зданиями. Оно, может быть, отличалось тем, что все-таки имело большую протяженность. Это была одна ветка, несколько километров. И вторая ветка, это еще несколько километров. Такие немаленькие, длинные.
Общую протяженность подземного Кёнигсберга исследователи оценивают примерно в 50-60 километров. Однако даже те сооружения, которые соединены между собой, невозможно пройти насквозь. Некоторые ходы взорваны или затоплены в апреле 45-го отступающими солдатами вермахта. Другие, как, например, подземные ходы 19 века в районе прусских фортификаций, просто обрушились из-за ненадлежащего ухода. Как ни странно, бюджет города не включает в себя расходы на поддержание их в сохранности.
Некоторым коммуникациям и 19 века, и бомбоубежищам, и бункерам повезло, что они находятся в собственности музеев. Один тоннель у нас железнодорожный, значит, за ним присматривает железная дорога. И есть еще бомбоубежище на предприятиях и бомбоубежище, за которыми присматривает отдел ГОЧС. Есть диггеры Калининграда, организация, которая занимается исследованием этих подземелий. Но инициативных групп от горожан нет, потому что это требует довольно больших финансовых вложений.
Несмотря на то, что подземный Кёнигсберг исследовали десятилетиями, легенды о нем появляются одна за другой. Одна из самых популярных – про подземную железную дорогу. Якобы по этой дороге вермахт перемещал целые эшелоны солдат, чтобы они неожиданно атаковали советские войска прямо из-под земли. Специальные части СС перевозили из одного бункера в другой награбленные в России ценности. Говорят, будто где-то там до сих пор хранятся осколки янтарной комнаты. Свою лепту в рождение мифов внесли многочисленные художественно-документальные повести, посвященные Великой Отечественной войне. Они появились сразу после войны, и события в них обычно разворачивались в огромных подземельях Кёнигсберга, которые якобы проходили даже под рекой Приголей. Среди таких книг, например, «Секретный фарватер» Леонида Платова, «Вилла Эдит» Марка Баринова и «Три лица Януса» Станислава Гарина. «Вилла Эдит», изданная в конце 50-х, была настолько популярна, что в Калининградском областном театре по ней ставили пьесу 10 сезонов подряд. Вот отрывок из книги.
Вы немного познакомились с тем, что такое Кёнигсберг как крепость. Но вы не знаете другого Кёнигсберга – подземного. Здесь существуют громадные подземелья, создававшиеся веками. Тоннели подземных коммуникаций пересекают город во всех направлениях. Вы понимаете, какую опасность будет представлять собой этот лабиринт для наших наступающих войск? Есть еще одна сторона дела. Многочисленные сокровища Королевского прусского музея, ценности, отобранные у населения, все это спрятано в подземельях. План подземных коммуникаций и объектов хранится у Вольфа. Второй экземпляр в Берлине. Но нам пока туда не добраться. Вольф должен все передать человеку, который прибудет с личным предписанием рейхсфюрера СС Гиммлера. Я узнала, что этот человек должен прибыть завтра. И потому наступает пора действовать. Вот планы виллы Эдит и прилегающих к ней кварталов. Вы должны отлично знать этот план. Все. До вечера, друзья.
Впрочем, под Калининградом действительно есть полноценная железная дорога, даже целых две. В районе Северного вокзала под Площадью Победы находится железнодорожный тоннель, возведенный во второй половине 1920-х годов. Длина перегона всего 170 метров, но даже столь небольшой отрезок порождает множество легенд. Говорят, если пройти по тоннелю пешком с юга на север, можно заметить несколько наглухо замурованных проемов по левую руку со стороны улицы Генделя. Городская легенда гласит, что эти тоннели в середине 20 века предназначались для заключенных. По подземным ходам их доставляли в здание земельного суда и тюремная камера. Сейчас это здание делит со следственным изолятором Калининградский технический университет. После масштабной реконструкции железнодорожного тоннеля никаких следов от замурованных ходов не осталось. И были ли они на самом деле или нет, остается только догадываться. Другая железная дорога под Калининградом гораздо длиннее и гораздо интереснее.
Но были у немцев подземные узкоколейные дороги. Одна шла от пивоварни Понарт до пивоварни Шонбуш, и еще одна шла от улицы Портовой, центр города, к улице Штайндам. Возможно, когда-то это создавалось для производственного назначения. Возить сырье или лед для производства пива. Но потом это было использовано нацистами для перемещения награбленных ценностей. Чтобы это, во-первых, происходило скрыто, во-вторых, это все загружалось в подземные хранилища и в бункеры с узкоколейки.
Легенды о подземных железных дорогах Кёнигсберга начали широко распространяться после штурма в апреле 1945 года. Бои за Фестунг, то есть город-крепость, продолжались 4 дня и проходили не только на земле, но и под ней, в убежищах, которыми город был буквально напичкан. Солдаты вермахта могли спрятаться в одном доме, а затем выйти на улицу через несколько кварталов и атаковать бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии со спины. У советских солдат создавалось ощущение, что немцев кто-то перевозит с места на место под землей. Об этом в одном из интервью рассказывал региональный эксперт научно-производственного центра по охране памятников Авенир Овсянов.
Практически под каждым зданием было бомбоубежище. Тогда была ковровая бомбардировка, и выходы из убежищ под зданиями засыпались. Дома рушились, и люди погибали. В преддверии будущего штурма немцы делали выходы из убежищ. Ходы были сделаны после бомбежки англо-американской авиацией в августе 44 года. У меня еще есть выписка из архива, что после бомбежки убежища в домах соединялись друг с другом.
Подземная борьба за Кёнигсберг шла и после окончания штурма. В апреле 1945 года специальная команда сотрудников госбезопасности провела в городе операцию по зачистке подземелий. Три полка пограничных войск НКВД в течение 9 дней зачищали от немецких солдат территории внутри и вокруг фортов, в подземельях и казематах, а также в уцелевших домах. Город лежал в руинах. На юг и на запад по ночам постоянно прорывались мелкие группы немецких солдат, взрывались боеприпасы и мины, оставленные в горящих зданиях. То и дело вспыхивали ожесточенные рукопашные схватки. Будучи свидетелями таких зачисток, бойцы Красной Армии легко могли представить, что под Кёнигсбергом находится полноценный подземный фестунг. Сарафанное радио сделало все остальное.
Помимо железной дороги и целого города, под Калининградом якобы существует подземный аэродром, заложенный нацистами. Будто бы там они держали свои знаменитые реактивные истребители «Хортон-Хо», которые вылетали через специальные отверстия в земле. В легендах даже указано точное местоположение аэродрома – окрестности поселка Переславское.
А дело получилось так, что там был полевой немецкий аэродром, и самолеты заруливали за маскировочную сетку. И когда они туда заруливали или выруливали, жители местные подумали, что они вылетают из-под земли. На самом деле они там разгружали грузы в одно из подземных хранилищ. Никакого завода там не было. Или, например, у нас в городе Багратионовске на границе с Польшей есть озеро Вайшкайтер, а за ним полевой аэродром немецкий. И вот местные жители видели, как садятся и взлетают самолеты, как будто бы из озера. И родилась легенда, что из озера спускали воду, что дно у него бетонное, и оттуда взлетали самолеты.
Вот и получается, что подземный Кёнигсберг – миф лишь наполовину. Подземного города нет, но есть отдельное сооружение, которое до сих пор скрывают множество загадок. Поговаривают, что в одном из бункеров ждет своего часа легендарная янтарная комната. Но об этом в следующих эпизодах. Это был первый выпуск нового сезона подкаста «Какая-то мистика». Меня зовут Руслан Жигалов.
А меня Анна Глушенкова. До скорого!